Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном». С вами журналист из Москвы Елизавета Маетная.
И журналист из Санкт-Петербурга Максим Кузахметов.
Ну что, главное событие недели – это электронные повестки, так называемое армейское рабство, в котором оказались миллионы российских мужчин.
Да, Государственная Дума приняла почти мгновенно, не переживая, ничего всерьез не обсуждая, этот закон теперь, ну, поясним, да, вдруг кто-то еще до сих пор не в курсе, теперь вам совершенно не обязательно, мужчины, получать в руки повестку, расписываться, если вы получили ее на госуслуги, на свою личную страницу, и даже если вы пытались оттуда удалиться, даже если вас там нет, это все не важно, это считается получением повестки,
да,
никто
значит,
не виноват.
Что вы уведомлены надлежащим законным образом,
да.
И вы в курсе. Да, еще очень важно, что МВД подключили к раздачам повесток, в том плане, что если, допустим, электронная повестка пришла, а вы говорите, а у меня вообще нет госуслуг, но вас при этом останавливают полицейские, то значит, что вас все равно уведомили, и полицейский может применить к вам меры принуждения.
Ну, там объяснили уже государственные мужи, что по большому счету неважно, ты зарегистрировался, не зарегистрировался, заходишь в свой личный кабинет в госуслугах, все это неважно. Это не освобождает от ответственности, потому что прислали, будь добр явиться, а не явился, все, ты уже фигурант любого уголовного дела. И здесь просто неожиданно это же скандал даже небольшой разразился, вдруг фронда какая среди коммунистов, которые совершенно откровенно говорят, мы же ничего не обсуждали, мы же не погружались в эти документы, и кто? Патриоты?
Нет,
Останина?
Да, Нина Останина и Николай Коломейцев. Коломейцев что сказал?
Там 60 страниц, которые просто невозможно было прочитать. А я, видите ли, хотел ознакомиться с этим документом. Ну
а
и Останина...
Нина Останина тоже негодовала, что такого еще не было на моей памяти и на памяти моих коллег, сказала она, чтобы это с такой скоростью все приняли.
Ну давай послушаем ее, как она жалуется.
Вот в истории Государственной Думы были случаи, когда вы принимали с голоса поправки. Но чтобы принимать целый закон после того, как мы прослушали телевизионное интервью и за два часа, сидя в этом зале, посмотрели текст этого закона, вот такого еще не было на моей памяти.
Да, и как ты думаешь, кто-то же против разве проголосовал?
Ну, конечно, вот, наверное, Останина после вот этих вот слов, я с документом не ознакомилась, и Коломейцев, наверное, они против проголосовали.
Ну, я такого не увидела, все проголосовали за. Правда, один нашелся депутат от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов.
Фрондер какой, да?
Который, да, сказал, что ошибся. То есть он не на ту кнопку нажал.
Не, ну он даже, напомним, он вообще-то не против проголосовал, он проголосовал, воздержался. Все внимание, все взоры были к нему обращены. Какой дерзкий, смелый человек. И тут он перепугался, отнекался.
Он просто ошибся.
Просто перепутал,
просто перепутал
кнопки. Ну, давай просто поясним.
Не, ну правило, их же Володин начал саботажи обвинять.
А, да, Володин сразу все объяснил, спикер Государственной Думы. Это что за саботаж такой? Давай поясним, как это может отразиться все-таки на россиянах. Может быть, некоторые не в курсе и считают, ну и ладно, не пойду и в военкомат, и никто меня не найдет. Не получится.
Не получится. Вся прелесть в кавычках этого закона в том, что, в общем-то, мужчинам Российской Федерации не оставили выхода. То есть, если Родина захочет тебя отправить на войну, по большому счету, сделать ты уже ничего не сможешь, потому что тебя где-нибудь да найдут. Во-первых, обязали работодателей обо всех мужчинах рассказывать. Да, соответственно, если ты вдруг захочешь куда-то в деревню свалить и как-то дистанционно работать, сделали максимально сложным, чтобы работодатель тебя прикрывал каким-то образом. Да, там. Если ты захочешь уехать за границу, то...
Ну, не сможешь просто.
Уже тоже, получается, закрыли просто все. А ты видел, кстати, в Google Трендах вообще самый популярный запрос был?
Запрос, да. Как переоформить недвижимость на жену.
Да.
О! Как
переоформить авто на жену и вообще все переоформить на жену. На жен, да.
Вдруг подфартило. Ну и там и всякие остальные мелочи. Нельзя будет взять кредит, нельзя будет переоформлять машину и просто нельзя будет управлять машиной. Если вдруг ты не пришел в военкомат, то все рано или поздно на каком-то этапе ну, практически невозможно не попасться. Особенно жителям городов, может где-то на селе, с трудом еще где-то прятаться, никуда на работу не устраиваться, кредиты не брать, за границу не ездить. Но большинство граждан, ну, мужчины... Взрослые, соответственно, да еще и, не дай бог, призывного возраста.
А знаешь, кто все-таки оказался с железными яйцами? Знаешь, кто? Это не мужчина, это оказалась женщина. Единственный сенатор, который выступила против, это была Людмила Нарусова.
Но это уже не, соответственно, не в Государственной Думе, а в Совете Федерации.
Да, это уже в Совете Федерации. Мы же все формально должны пройти все стадии как бы принятия закона,
и президент
подписать.
Дадим ей слово, она же даже сказала, почему она против.
давайте не будем лукавить. Мы все понимаем, на что этот закон направлен.
Ну, казалось бы, Нарусова, наверное, вот единственная могла бы на всех повлиять, кто-то бы усовестился. Но нет. Ей Валентина Ивановна Матвиенко, спикер, соответственно, уже Совета Федерации, когда Нарусова говорит, мы же тут лукавим, а ей говорит Матвиенко, не надо лукавить. И, в общем, соответственно, проголосовал и Сенат, но в конце концов и Путин
подписал. Ну, подожди, но Дмитрий Песков-то объяснил.
Да, да, у нас есть человек, который всегда все объяснит.
Да, это все как бы электронные повестки, созданы для удобства граждан.
Это прекрасное объяснение, да, потому что у нас, оказывается, был бардак в военкоматах. И вот эта мобилизация, волна мобилизации сентябрьская, она выявила много недоразумений, которые творятся в системе призыва в армию. И теперь для удобства введены электронные повестки, и теперь радость-то какая для мужчин, теперь бардака в военкоматах нет.
Да, все прекрасно. Ну вот, между прочим, глава Госдумы по обороне Андрей Картополов в эфире телеканала «Россия-1» честно сказал, что это не только касается призывников, но и повестки все эти необходимы для мобилизации. Да?
Давай да, тоже посмотрим. Если... Ну давай дадим ему слово.
Я порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот пропиндосская шушера.
И как вот все объяснил. А если кто-то, не дай бог, против, то понятно... Что это враг народа?
Нет, пропиндосская шушера.
Ну да, вот не хотел это произносить, но
а
ты
мне нравится.
Произнесла.
Пропиндосская шушера.
И пока вот эти все государственные мужи, мужчины, опять-таки, военные, как вот Картополов, почему-то не в армии, война, тем не менее, продолжается уже больше года, и здесь опять... Страшные, конечно, получаются кадры из Бахмута, который превращен в чудовищные руины. И получается, что Россия ведет тактику выжженной земли. Я считаю, это очень важно пояснить. Путин невменяемый, может, он в каком-то своем мире, но вокруг него остальные люди, в том числе эти генералы, даже такие, как Картополов, прекрасно понимают, что задержаться на этой территории надолго не удастся. Поэтому надо уничтожить все по максимуму, вот докуда может... условно говоря, дострелить артиллерийское российское орудие, там все должно быть разрушено, вот просто все выровнено, превращено в чудовищную пустыню, чтобы потом, когда придется Украину покидать, ничего украинцам не досталось, радость-то какая.
Да, ну смотри, российскую армию как бы обвиняли в том, что они ведут бои тактикой вот этой выжженной земли за бои в Сирии. Да, сейчас до этого в Чечне то же самое говорили, когда просто сносится все под ноль, да, вот дома, объекты, инфраструктуры, гражданские, там, военные. И вот теперь это то же самое говорят про Украину.
Нет, но... конечно, это же украинцы разрушают. Понятно, пропагандисты все объясняют.
Да, потому что если ты почитаешь про российские источники, да, там, то там, конечно же, это ВСУ. Не
да,
щадит
да.
никого и всех тоже применяет тактику выжженной земли.
Конечно, это же украинцы все разрушают. Зачем им города на собственной территории? Конечно, они все это только и разрушают, а это пропагандисты, соответственно, российские все объясняют. Нет, российская армия действует очень осторожно и аккуратно.
Да.
Ну, может быть, в армии тогда и порядок, и дисциплина в российской?
Для того, чтобы действовать аккуратно, красиво и не задевая никаких ненужных объектов.
Действуют, наверное, российские солдаты, вежливо,
аккуратно.
Интеллигентно,
да,
друг с другом на «вы».
Да, но для того, чтобы они так себя вели, их иногда почему-то наказывают. Потому что выясняется, что они, например, выпивают. Да, а там могут в нетрезвом виде вдруг не то сделать.
Ну нет, давай уж просто расскажем про жуткие кадры, которые опубликованы на минувшей неделе были, про то, как российские военнослужащие обращаются друг с другом. Это все взрослые люди, это не дедовщина среди 19-летних юнцов призывного возраста, через которые вот я в свое время проходил на срочной службе. Это взрослые мужчины, которые друг друга избивают, мучают, снимают все это на видео, а потом выкладывают все это в сеть. Там даже не всегда понятен источник конфликта. Не так посмотрел, не то сказал, но какое удовольствие унижать своего сотоварища. Это
да,
не,
посадить
не
его
ВСУ.
В грязную яму, где по колено в грязи, а не в воде. И один говорит, что мы позволили себе немножко выпить пиво, да?
Но это вот уже другая история.
Ну,
это
они
когда
похожи.
Непонятно опять, ну, как уверяет человек, да, провинились там, якобы выпили пиво, но их избили, засунули в яму с грязищей. Ну, давай предоставим ему слово, потому что он даже представляется там.
Павел Горелов, да.
Сегодня, короче, произошло у нас недоразумение. Нас посадили в яму. Такое происходит в 99-м полку. И командир полка, Пойда, короче, он это все приветствует и так далее.
Я не представляю, что его там дальше ждет. А дальше вот он показывает людей, с которыми оказался в грязи. Крыши над ними нет, выбраться сами они не могут. С его слов, кормить их не собираются. Видно, что мужчина зверски избит. И еще раз вот обращу внимание, это не вооруженные силы Украины все устроили. Это одни российские военнослужащие вот так вот обращаются с другими российскими военнослужащими.
Это не в плену находятся у врага. Это вот свои так над своими издеваются.
Как раз таки в плену, мне кажется, у них было больше бы шансов выжить. А в это же время, возвращаюсь там, да, к Государственной Думе, там же надо решать проблему, оказывается, все больше и больше потерь, надо как-то их восполнять. И здесь мне вот нравится прекрасное решение, предложил депутат Нилов.
Еще да.
Вот он из Петербурга ведь.
Олег Нилов знает, откуда набрать бойцов для российской армии, у которых много адреналина, желание повоевать.
Давай дадим ему слово, пусть расскажет, где же эти вот молодые энергичные люди.
В первую очередь должны быть призваны те, кто нарушают законы. Стритрейсеры всяческие, вот эти бойцы без правил, им адреналин некуда деть.
Ну вот же, стритрейсеры и бойцы без правил, вот они там повоюют.
Ну правильно, зато на дорогах будет спокойнее,
все
будет
было
не
бы,
доноситься.
Да, все было бы очень мило, если бы сын Нилова пошел бы в армию, человек, который ездит на дорогой машине, на иномарке, любит погонять, потом выкладывает это все в запрещенный Инстаграм. Может быть, Нилов просто не в курсе, да? Может, вот тогда сына Нилова и начать?
Так, это он сыну послал сигнал, нет?
А, ну, наверное, может? У этих патриотов. А в это же время, тоже на минувшей неделе, это подсчет наших с тобой коллег-журналистов, которые ведут учет погибших российских военных только вот... Если есть могила, на ней написано имя, фамилия, дата смерти, и порог перешагнули.
Да, перешагнули цифру 20 тысяч убитых, это именно могилы. А между тем, в документах американской разведки всплыли якобы документы, которые утекли из ФСБ, где они оценивают потери Украины.
России.
Российские в Украине, да, потери в 110 тысяч убитыми и ранеными.
Знаешь, что меня потрясло в этом во всем? Это же ФСБ, это не американская оценка, это спецслужба, у которых множество документов. Через них, наверное, проходят и призывники, всегда их можно найти, и мобилизованные, они должны знать все. И эти люди, согласно вот этим документам, примерно оценивают количество погибших и раненых. И это ФСБ, служба, на которую тратятся миллиарды, у которой, как думает Путин, и уверяет нас.
А я тебе, Максим, возражу. Знаешь почему? Ну хорошо, а если вот... ничем не подтвержден, человек пропал, от него даже вот косточки не осталось, сгорел в танке. Они куда должны это отнести?
А, ну тогда действительно, тогда поэтому
на
глазок...
все очень приблизительно.
Да, был человек, нет человека, где-то он, может быть, сгорел, а может быть, сбежал, может быть, в плену, поэтому примерно
да,
вот такие
оценки. Да, но ты же тоже слышал, что
Путин
предложил теперь через год, если пропал без вести, признавать его погибшим.
Ну там другая история, мне кажется, они... Нет, там наоборот, раньше через год, а теперь через 6 месяцев, надо пояснить, потому что если человек пропал без вести, неизвестно где, то семье выплаты могут продолжаться, а раньше это год был. Зачем? Человека нет, поэтому надо сократить срок до 6 месяцев, чтобы лишнее не платить.
Ну да, потому что все равно же придется платить. Заплатить потом по суду вот эти миллионы обещанные, а то их просто на полгода раньше, соответственно, нагрузка на бюджет будет меньше, зарплату им 195 тысяч платить не будут.
Какая экономия? Еще попробуйте 195 тысяч. Получи. Но еще что вот в этой ситуации с войной, тоже важное, на минувшей неделе событие произошло, для того, чтобы быть убитым, совершенно не обязательно оказываться на передовой. Можно даже в глубоком тылу оказаться жертвой расстрела. Это вот приговор Алексею Усенко вынесен был. Российский военнослужащий останавливает машину с другими российскими военнослужащими.
Давай только добавим,
из Росгвардии.
Что он до этого воевал в Украине.
Это все на территории Украины, конечно же, и происходило, просто не на передовой. И он заподозрил, что это украинские диверсанты. Правда, он пьяный был. Ну что ж тут такого? Российский военнослужащий решил выпить, встречает росгвардейцев, ну-ка вон из машины, взял одного и пристрелил. А на суде, кстати, говорил, я был уверен, что это украинские диверсанты. Там просто набежали другие военнослужащие, скрутили, как-то убедили, вот дело дошло до суда. Но как ты думаешь, это же убийство при исполнении военнослужащего, ну, человека из Росгвардии. Мы же знаем, что если бросили бумажный стаканчик в росгвардейца, не дай бог, какие-то там могут быть сроки. Но здесь-то
да,
пожизненное,
если
может быть.
Если росгвардейцы уже в Украине, то тогда сроки другие. В общем, за убийство... украинского диверсанта, в кавычках, да, как бы дали 10 лет.
И это все, опять-таки, на фоне чудовищных приговоров. Мы, когда доберемся до темы репрессий, скажем, когда по 25 лет за слова просто можно получить. Ну и чтобы вот завершить эту историю, то, что показывают, соответственно, уже не, то, что не мы показываем.
Да, но россиянам. При этом регулярно российские военные рассказывают о своих победах, о своих
успехах. Вот, и это показывают уже, соответственно, россиянам. Да.
Да, вот, например, некий российский офицер заявил, что уже уничтожены 4 бронемашины Брэдли.
Давай, давай посмотрим на этого героя.
Кстати, 4 машины американского происхождения Брэдли были уничтожены.
Молодой, бодрый, действительно, и не одну, не две, сразу 4 уничтожил. Но есть нюанс.
Давай, герой этот капитан Михаил Петелин, да?
Да.
Ну, а в чем ты его подозреваешь?
Ну, в чем подозревать? Машины Брэдли еще не поставлены в украинскую армию, он не мог их уничтожить. Но главное же вот на камеру все красиво рассказать.
А ну, мне там понравилась еще одна история, давай мы ее тоже покажем. А там другой у нас тоже боец российской армии.
Тоже герой. Давай,
армии,
пусть
тоже,
расскажет.
Тоже герой заявил, что он же леопард уничтожил, но он просто утонул в болоте. Пусть покажет. Покажем.
Дивизионный отряд захватил танк «Леопард», и вот не смогли его протащить в тыл, вот, взяли, утопили в болоте. Этот факт уже имеется.
Нет, он поясняет, что это не он, но он знает людей, которые угнали у ВСУ танк «Леопард», но как-то не складывалось его дотащить, сфотографировать, зафиксировать, поэтому они просто утопили его в болоте, чтобы, вот он, чтобы украинцы не могли воспользоваться. И все это... Вот как ни в чем бывало рассказывает. Главное,
нормально,
что рассказать.
Я думаю, поверят, а почему нет?
Ну, наверное. Вот Путин верит. Я знаю человека, который все это смотрит, не нарадуется никак. Владимир Владимирович на минувшей неделе был не очень активен, но, наверное, посмотрел, успокоился и решил, что надо заняться более важными делами. И сам себе начал вдруг противоречить. Потому что на прошлой неделе мы показывали, он хвалился, что безработица побеждена, а теперь вдруг жалуется, что какая острая нехватка рабочих рук.
По многим направлениям просто не хватает рабочих рук.
А где у нас, кстати, нехватка?
Ну, наверное, везде. Просто Путин-то так преподносит это, как будто небывалый экономический бум. Вот у нас растут предприятия, растет производство, и вот ведь какая беда, не хватает рабочих рук. Может, Путин просто не знает, откуда делись все рабочие руки?
То есть ты думаешь, он не в курсе, да, что сотни тысяч российских мужчин воюют в Украине?
Еще
под миллион уехали из России.
Как раз трудоспособного возраста, самые образованные, самые квалифицированные, да, по оценкам независимых специалистов, до миллиона мужчин покинули Россию, перебрались куда могли, куда попало, уезжали
куда
люди,
смогли, да.
В Монголию, в Казахстан, в Закавказье, в Западную Европу, если вдруг повезло. Но Путин просто, наверное, не в курсе. Там просто еще забавно, я обратил внимание, он же говорит, у нас же есть регионы, где безработица как раз-таки больше 50%, надо как-то это учитывать, и стесняется назвать эти регионы, а мы знаем, это Северный Кавказ, это Дагестан, это Чечня, но только почему-то никак вот не действует, чтобы вот приезжали в Москву, например, да, дворниками люди из Чечни. Это, конечно, совершенно нереальная история, но мы доберемся еще до проблем с мигрантами. Кто-то же должен будет замещать этих россиян, которые либо становятся пушечным мясом, либо уезжают из страны, не желая ехать на братоубийственную войну. А чтобы вот с Путиным завершить эту тему, ну... было явление Путина народу.
Да, ну, конечно же, россияне и также отмечают православную Пасху. Путин, конечно же, побывал на торжественном богослужении. Да, Максим, кстати, Христос воскресе.
Воистину.
Мы не будем бить друг друга, мы будем...
Не будем с этой агрессией, чтобы яйцами там...
Будем
вот
мирно.
Пусть будет агрессия между Россией и Украиной... Я хочу до этого дожить. Вот только на таком уровне. Вот стукнулись яйцами в Пасху.
Ты не поверишь, но к тому же призывает патриарх Кирилл, который больше года как раз вообще эти слова не употреблял. Но вдруг он в своей пасхальной речи сказал, что мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы он даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир. Это сказал
этот человек, который...
Гундяев, патриарх Кирилл.
Работник ФСБ. Этот человек, который раньше говорил, конечно, ехать, резать, вешать, убивать, всех благословляю, всем индульгенцию дам. И надо же, какое откровение, что вот братские народы, мир. Давай послушаем, что это все не голословно.
Давай послушаем патриарха.
Сделать все для того, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился. Чтобы мир... И совместная добрая жизнь, братские отношения вновь соединяли крепко-накрепко наши народы.
Да, если мы посмотрим как бы видео с богослужения, мы увидим, что Путина, как обычно, окружают уже хорошо известные ФСБшники, ой, ФСОшники, простите, да, ну это все равно ФСБ. И только один там не ФСОшник, это очень-очень грустный, печальный человек, который, кстати, давно не показывали рядом с Путиным, это мэр Москвы Сергей Собянин. Может, просто про него даже уже забыли. Он, оказывается, все-таки имеет еще пока доступ.
Может, Путин Путина. Его спросил, почему не на фронте?
Не знаю, это пока нигде, ну, пока нигде об этом не было.
Нет, там же не траурное богослужение, они же не на отпевание собрались. Это же праздник какой, Иисус воскрес. И такой стоит подавленный и несчастный Собянин, страшно представить. Ну, вот говорят,
а потом
что он...
патриарха там тоже окружают очень много.
Да, да, да. Почему-то не соратники по православной церкви, да, идет патриарх, а вокруг него, как вот всегда показывают, этих вот мужчин, которые вот охраняют, только, наверное, и охотятся диверсанты за Гундяевым, за патриархом российским. Ну, ладно, патриарх, который вдруг за мир, но тут вот прекрасное откровение на минувшей неделе. Мы знаем этого человека, схиигумен Гавриил, он все объяснил, в чем вот причина всех наших бед и войн, и конфликтов. Знаешь, в чем?
Конечно же, все дело в разврате.
Да, потому что, оказывается, Горбачев зачем-то отменил, почему Горбачев, правда, ну, неважно, отменил уголовное наказание за гомосексуализм.
И проституцию.
И за проституцию.
И порнографию.
И порнография.
И ЛГБТ.
Да. Но это все так говорит схиигумен, и тут-то все и началось. Ну, давай послушаем.
Дело в том, что уничтожают страну просто другими способами. Этот способ известен давно. Развратить народ.
А оказывается, русский народ, он такой. Вот если ему разрешили гомосексуализм, тут
то есть,
он...
если бы не отменили, ничего бы не было.
Да, да, сохранялись бы эти скрепы советские, правда? При советской власти, где бы там схиигумен-то рассказывал бы и выступал-то в этой атеистической власти? До какой степени кризис и разруха в головах? Но вот откуда все и началось. А русский народ, он такой. Он все сразу впадает в разврат. Просто надо срочно возвращать в Уголовный кодекс статью с наказанием за разврат. Наверное. Тут-то и заживем.
Поддерживаю. Если это остановит войну, пожалуйста, я поддерживаю. Так, между прочим, Пригожин. Пригожин на этой неделе, на минувшей неделе, встречался с Татьяной Москальковой.
Надо напомнить, кто это, да?
Как кто? Это омбудсмен по правам человека, представитель президента. Да, она за права человека.
Ну и, наверное, отвечает. Эта благородная женщина пыталась как-то повлиять на Евгения Пригожина, что нельзя казнить людей без суда и следствия. Про то это же?
Ты думал, что они обсуждают все-таки это видео гибели, где убивают кувалды Нужина, да?
Да нет, судя
нет,
по всему.
Говорят, судя по всему, это нет. Но, кстати, видимо, встреча подействовала все-таки на Пригожина, потому что была очередная казнь, совершенно очередное жуткое видео казни, а Пригожин сказал, что это не его, это не вагнеровцы.
Да, мы даже не можем все это показывать,
не
потому что сразу это
нельзя смотреть.
Это просто российские военнослужащие отрезают голову украинскому солдату и выкладывают все это видео с удовольствием в публичный доступ и ужас отдельный от комментариев в патриотических телеграм-каналах. Правильно, в восторге, здорово, так вот их всех надо. И удивительно, Пригожин открещивается. Нет, не мои. Но
а
нашлись.
Почему? А все почему? Потому что они с Москальковой искали пути взаимодействия. И, видимо, нашли. И ему сказали, не надо говорить, что это мы, не надо.
Но там
я
даже,
предполагаю.
Да, поясним, там нашлись люди, которые взяли на себя ответственность. Это так называемый батальон «Русич» из настоящих православных русских патриотов. Не все, кстати, там православные. Они, видите ли, многие еще язычники мечтают о дохристианских временах. Ну, там тоже разруха в головах. Вот они охотно говорят, да, это мы правильно, это вот... И это только начало. Это еще впереди, много будет интересного. И вот, и Пригожин открещивается от этого ужаса. Более
да,
того...
Да, Пригожин же написал программный материал в своем блоге, где он тоже, между прочим, предложил остановить войну в Чечне, в Украине.
В Украине.
Войну в Украине, потому что цели спецоперации достигнуты. Признать их просто достигнутыми. Почему он, кстати, это сделал? Как ты считаешь?
Да я считаю, у Пригожина ситуация понятная. Он 7 месяцев не может захватить один, единственный, не самый большой украинский город – Бахмут. Бахмут, или как его называют русские российские пропагандисты, Артемовск, по-советски, другие же названия у нас нету. И вот он видит, что чтобы продвинуться на 100 метров, нужно потратить сколько-то тысяч солдат, много дней или недель. И он, наверное, думает, что теперь, если мы остановимся, скажем, что ну все, цели выполнены, будем держать оборону, он даже это называет закоктиться, там надо вот вцепиться когтями, то, соответственно, и украинцы смогут контрнаступать со скоростью 100 метров в неделю, все это затянется на годы, а за это время как-нибудь само все образуется. Но я спешу расстроить Пригожина. Если начнется украинское контрнаступление, оно будет такое же, как в Харьковской области, такое же, как по правому берегу Днепра. И то, что оно до сих пор не началось, говорит только о том, что украинцы более тщательно к нему готовятся. Более того, сам же Пригожин на минувшей же неделе разоткровенничался вдруг про это контрнаступление. Давай послушаем.
У них собрано порядка 200, по некоторым источникам, до 400 тысяч личного состава. Недооценивать это нельзя.
Да, ну смотри, он еще как бы, что он еще говорит, что если войну не прекратить, то будет раскол России. Потому что, оказывается, глубинное государство, это российскую элиту, он так называет, которые еще вчера поддерживали спецоперацию, сегодня находится в сомнениях. Либо категорически против того, что происходит, написал Пригожин. Они все хотят вернуться к своему привычному образу жизни, к старым привычкам, к комфорту.
Ну, надо же.
Да.
Ну, давай, чтобы закончить с Пригожиным. У него конфликт с губернатором моего родного Санкт-Петербурга, с Александром Сбегловым. Причем конфликт совершенно невероятный. Из-за чего вот эти два верных запутинца, как ты думаешь, могут вот на этот раз конфликтовать?
Да, ну как бы там все понятно. У Пригожина нет никаких проблем с наружной рекламой по всей России. Практически она везде. Везде-везде есть объявления, что требуются бойцы в ЧВК «Вагнер».
Даже не объявления, а огромные баннеры.
Билборды огромные по всем городам. Да, и только вот в родном Санкт-Петербурге.
В моем родном Санкт-Петербурге.
Вдруг случился тот самый затык. Кстати, на «Севере Реале» большая публикация на эту тему. Как бы кто хочет, может прочитать. Там опросил журналист, опросил этих 7 компаний, которые отказались размещать эти билборды пригожинские. Почему они, собственно, что им там, Беглов или там из администрации им позвонили? Чего они так динамит Пригожина? Почему нет этих билбордов в Петербурге?
Беглов не разрешает, видите ли.
Нет, нет, они говорят, это не так. Они говорят, что мы-то здесь вообще ни при чем, эти конструкции все не наши.
Как все удивительно.
Вот они просто
надо
не наши.
Же. Нет, там понятно, что они сводят друг друга счеты, гадюка с гадюкой, два, но просто удивительно, что Пригожин-то не выбирает же выражение, он же не в суд подает, он же Беглова называет сукой, чиновников называет ублюдками, как ни в чем не бывало. Понятно, что все у него национал-предатели, но
потому
посмотрим.
Потому что они пытаются любыми способами навредить любым патриотическим ходам.
Ну давай, чтобы закончить с темой моего родного Санкт-Петербурга. Спасение от всего этого ужаса, на мой взгляд, будет, когда последняя империя на земле распадется, когда мой родной Санкт-Петербург будет столицей Ингрин, Германландии, региона небольшого балтийской страны. И я думаю, что все это произойдет. Но ты не волнуйся, вокруг Москвы тоже будет свое независимое государство, как Австрия, будет называться Московия, можно будет сосредоточиться на благосостоянии, не переживать о том, что кого-то надо еще захватить, завоевать. Ну просто важное событие, очередной форум, они проходили уже не раз, был в Брюсселе, я там выступал, будет в Соединенных Штатах, будут встречи с влиятельными людьми, до которых хотелось бы достучаться, что распад России это не катастрофа, это не крах, не несчастье, а благо. Спасение для Европы никто не нападет, ну и для русских тоже спасение. Давай. Тема непростая.
Очень спорная, поэтому давай переходим к пропаганде.
Ну, с Z-пропагандистами, как мы знаем, у нас все хорошо. И вот, наконец-таки, Z-пропагандисты...
Да, прекрасная история. В Севастополь, наконец, приехала машина с муляжом ракеты «Сармат». В рамках устрашения коллективного Запада, мы знаем, она ездит по России, да, везде как бы. Они рассказывают, уже тысячи километров они проехали.
Ну и наконец-то попали.
И наконец-то, да, они смогли использовать свое смертельное оружие. Ну, понимаешь, у них надпись там на Вашингтон, но на Вашингтон как-то с армата не улетел, а потому что неожиданно машина врезалась в автобус.
Пассажирский автобус. Вот что случается с этими горе-пропагандистами.
Да что ж такое-то, а? Вот, понимаешь, на Вашингтон вообще столько проехать, столько всего сделать, такая красивая картинка и такой финал неудачный.
Ну, может, не финал, починят и дальше поедут, но очень характерно, что все вот это вот кончается или пшиком, или вот недоразумением ДТП.
Хорошо, что никто не погиб.
На дороге. Но зато пропагандисты с гордостью показывают, конечно, не вот эту вот нелепую аварию, а жутковатые, с моей точки зрения, видео. Ну, давай начнем с него, предоставим слово этим двум бойцам.
Отказался уехать домой.
А, то есть вам предлагали...
Да, уехать домой, так как у меня трое детей... Призвались вместе с младшим братом. А мне еще мать сказала за ним присматривать, так что я отказался ехать. Решил вместе с ним.
Вместе да. Пришли и вместе победу вернемся.
Да.
Жуткая история. Отец троих детей отказывается вернуться домой, хотя может, ему разрешили, и обещание это, видите ли, будет исполнено. Нет, я хочу дальше воевать до победного конца. И тут же с ним еще его младший брат, и мать попросила, ты там за братом присмотри. То есть мать готова, что у нее два сына на бойне, что ее трое внуков могут остаться и без отца, и без дяди. И они с гордостью об этом говорят. И в этой связи я вот как историк еще на всякий случай напомню, что в российской истории, в проклятой царской империи, в самые худшие времена не призывали в армию из крестьянских семей, конечно же, как правило, мужчину, если его брат уже там находится на службе. И даже когда были войны и конфликты с Наполеоном, и все равно, если вот в семье один из братьев служит, другого призывать не должны. И до чего мы дожили?
А все почему? Это потому, что был царский царизм? Ой, господи, это был проклятый царизм. И поэтому туда забирали. А здесь люди идут добровольно.
Ну вот это
добровольно.
Для пропагандистов счастье. Два безумца. Один готов оставить своих детей сиротами, другой готов оставить свою мать без сыновей. Ну, конечно, пропагандисты все это с удовольствием показывают.
Да, но, между прочим, те, кто не согласен, у Соловьева, нашего известного пропагандиста, тоже есть метод воздействовать.
Давай послушаем.
Давай послушаем, да.
Я считаю, в нашем обществе надо возвращаться к тому лучшему, что было во времена товарища Сталина. Потому что нравится или нет, но надо бороться сейчас с разветвленной системой агентурных западных сетей. Не стесняясь называть вещи своими именами. В стране необходимо возродить СМЕРШ.
СМЕРШ надо возрождать, видите ли. Тут, конечно, у меня вопрос больше к Соловьеву. Вот он клеймит, да, предателей. Как же так? У них разветвленная сеть, оказывается, выросла. А что, Путин только сейчас пришел к власти, этот ФСБшник? Сколько лет он находится во главе
Подожди,
страны?
Он же не возглавляет ФСБ.
А Путин? Вот в чем дело.
Ну, конечно.
Ну, а там что, ненадежные люди какие-то? Путин больше 20 лет у власти. И вот на 23-м году правления нам рассказывает пропагандист Соловьев, что разветвленная сеть диверсантов, преступников пятой колонны. Чем тогда ФСБ занималась?
Как чем? Бизнес отжимала.
Деньги зарабатывала. Ну, что-то вот про это Соловьев, как ни странно, не говорит. Ну, зато Соловьев-то у себя на России один, а есть другие пропагандисты, есть пропагандист Норкин на НТВ, и там потрясающий, особенно когда прямой эфир, откровение. Давай тоже послушаем, а то не все же его видели, наверное.
Российские потери обозначались как в несколько раз больше, чем украинские, что, наверное, больше похоже на правду. По крайней мере, признаков фотошопа
чего,
там
чего?
Нету.
Чего? Чего? Российские потери больше.
Для такого
да,
украинских
это
похоже на правду.
Представляешь, это вот показывают россиянам, что у украинцев-то потери в разы меньше, чем с российской стороны, и это все очень похоже на правду. Ну, там, правда, сразу запшикали все эти что,
да,
чего.
Да, такое ощущение, что они вообще не в курсе, что когда кто-то нападает, у него всегда больше потери, чем у того, кто обороняется. Это как бы, ну, такая классика известная.
Ну, вроде бы известная, но не принято же все это рассказывать пропагандистам. Так у того же Норкина еще один скандал был на минувшей неделе, тоже вообще невероятный. К нему пришел так ZZZ, патриот Бородин. И его пришлось из студии выгонять. Давай послушаем.
Не можете я сидеть со мной.
Не оборудование
знаете,
не нужно
почему?
Наше портить.
Знаете,
вам сказать. Не нужно портить оборудование. Значит, вам
главное.
Сказать нечего.
А пиджак у террористка поддержит Навального,
значит,
Ходорковского.
Вам сказать нечего.
Педофилов,
педофилов все, и пидорасов. Правильно?
Все правильно, да.
Присядьте, пожалуйста.
Не, я не буду с вами.
Не будет.
Тогда выход начал.
Еще раз,
да.
Господин Бородин.
То есть получается, что кто-то неосторожно не то чтобы пытался вступиться за Лию Хиджакову, которая, конечно же, преступница, ну вот поосторожнее, выдающаяся актриса, да, знаменитая.
Взгляды неправильные.
Ну, видите ли,
уже
против войны.
Уже не в театре, уже как бы все. Ну, пытаются это всеми силами ее выжить из России, чтобы
этот
она уехала.
Бородин, который и писал на нее доносы. Это вот как
Конечно.
Раз человек-доносчик со скандалом говорит, не буду в вашей студии. И после этого и на Норкина написал донос. Как это все прекрасно. Один Z-патриот пишет на другого Z-патриота доносы за что?
Ой,
слова. Мы даже слова такие произносить не будем.
Ты видел вообще эту чудесную публикацию, где женщина рассказывает, как она написала уже там больше 700 доносов. Она рассказывает, что у нее дедушка тоже доносы писал. И она просто вот таким образом, она просто не хочет, чтобы война пришла в Россию. Поэтому она эти пишет доносы.
Ну, я...
Понимаешь, ну это же раньше стеснялись, а теперь это мейнстрим, понимаешь?
Ну вот такой уровень.
Люди со своей фамилией про это рассказывают.
С гордостью.
С гордостью про это рассказывают.
Мы уже про это упоминали, даже при проклятой советской власти, какими презренными фигурами были стукачи, им не подавали руки, если их знали, вычисляли, а теперь это все, это предмет для гордости, для того, чтобы тебя позвали в эфир федерального телеканала, награду, там, наверное, еще вручили, ну что удивляться, это не, падение.
Я думаю, на следующей неделе покажут по всем каналам. Пока
как раз вот теперь и возглавляют высшее образование, самые приземленные, самые убогие люди. Мы с тобой упоминали этого человека, он пока ничего не возглавил, но мне просто понравилось, он все объяснил.
Ты про кого сейчас?
Про Коломейцева, про западное образование. Давай послушаем.
Да, депутат Госдумы от КПРФ, напомним.
Да, знатный коммунист.
Угу. Они же построены как раз на формирование нужных исполнителей, псевдоэлиты. Вот проблема-то Европы в чем? У них сегодня не осталось ни одного самодостаточного лидера, который бы был заточен на защиту национальных интересов, да?
Ну вот все рассказал, что эти американские университеты, Гарвард и Йель, они же должны готовить таких вот специально зазомбированных, несерьезное образование, а только для того, чтобы в Европе навязывать свои ценности. Другого же образования в Гарварде быть не может. Ну, хочется проверить, ну, у Коломейцева, наверное, 10 высших образований. Человек-то знает, о чем говорит академик, наверное. И как ты думаешь?
Ну, нет, ну, слушай, ну, заочно закончил институт. Вот я вот вижу, Ростовский институт машиностроения. Образование есть.
Ну, и разбирается, какое же оказывается образование за океаном. Лучше всех. Ну и что удивляться, что и деятели культуры, соответственно, такие же. Это не мог пройти мимо, раз у нас образование, культура. Избежим темы, как зомбируют детей, потому что каждый раз эти ужасы показывать уже просто не хочется. Актер Пореченков отличился. Зет-патриот тоже славный, ездил же, из пулемета стрелял. И здесь вот в эфире неосторожно его там спрашивает корреспондентка. А вы почему, кстати, не на фронте? Как бы это дух подняло. Давай послушаем, как это выглядит.
Актер Пореченков сказал, что он бы отправился.
Ну, я бы отправился.
Отправились бы,
ну,
да?
Ну, конечно.
Но мне кажется, это сильно бы подняло боевой дух. Почему? Потому что...
Ну, давайте каждый на своем месте будет.
Да.
Вот я так скажу, так как я снят с воинского учета по возрасту.
Да.
Да. Каждый на своем месте, пускай делает свое дело честно.
Забавно, да, актер отвечает?
Нет, подожди, это же очень такая правильная формулировка. Ну, каждый же должен быть на своем месте.
То есть все вот эти мобилизованные, они на своем месте?
Они на своем месте, да. Там, я не знаю, когда забрали там, помнишь, сколько было историй, когда там в этих совхозах некому было там землю пахать?
Да и сейчас
некому.
Потому
что механизаторов забрали, да, там урожай некому собрать.
Водопроводчиков забрали, некому починить.
Нету, электриков нету, я не знаю, водителей нету, потому что дефицитная специальность, надо на фронтах всех посылать. Но это ничего, они на своем месте.
Ну вот Z-патриот, актер Пореченков точно на своем месте. Конечно же, вот лучше ему нести Z-пропаганду. Ну просто забавно, когда он говорит, нет, я хочу, но я же должен на своем месте оставаться.
Ну потому что в кино он лучше сыграет, чем на фронте.
Ну и чего?
А главное, дольше.
Ничего уж удивляться, что в России в это время там другие ценности, но что-то вот нервирует, наверное, российские власти, потому что там стали активно продвигать рекламные ролики. Как ты думаешь, вот что сейчас нужно продвигать и рекламировать?
Ну как что? Что все ваши данные будут похищены, мы все про вас знаем, потому что вот вы такая негодяйка, да, там девушку показывают в магазине, это ролик, да, пользуйтесь VPN, читайте всякие запрещенные, заблокированные сайты, интересуетесь вообще другим мнением, а вдруг вы еще втайне сочувствуете украинцам, да, и не поддерживаете специальную военную операцию, мы все про вас знаем. Вот это вот сейчас, как бы, эти ролики финансируют, выходят при финансовой поддержке Минцифры, да, там как бы и...
Есть на что потратить деньги.
Людям показывают...
Давай поясним, вдруг кто-то еще не в курсе. VPN – это такой специальный сервис, его нетрудно скачать. Есть самые разные виды этих самых VPN, когда вы можете его установить на свой мобильный телефон или на компьютер и легко преодолевать запреты Роскомнадзора...
Роскомпозора все-таки.
Роскомпозора и получить доступ к тем сайтам, где вы можете найти правдивую информацию.
В всяком случае, она альтернативная будет.
А вот эти ролики показывают, но не показывают видеообращение российских граждан, которые пребывают в отчаянном положении, оказывается.
Да, жители Брянской области записали ролик, в котором просят, это был несогласованный митинг, они просят их эвакуировать, потому что они регулярно подвергаются обстрелам.
Причем забавно, кстати, они говорят, а мы не знаем, дам ты говорит, что украинцы, а мы не знаем, кто это стреляет. Давай вот послушаем этих женщин.
Мы напуганы. Некоторые из нас по три ночи не спят. Вот сегодня стреляют, завтра стреляют. Мы же не знаем, кто это стреляет.
Только перед приездом, вашим перед приездом. Мы только три раза сами выстрелили. С той стороны. Буквально 20 минут. Куда надо деваться?
Они заминировали, не растяжки. Багамас написал, что он побыл на месте происшествия. Его здесь не было. Его здесь не было.
Люди, которые пришли на несанкционированный митинг, рассказывают о том, что они боятся уже своих детей отпускать в школу, что блокпостов отсутствуют блокпосты, укрытия, что вот этот вот русский добровольцы, бойцы русского добровольческого корпуса, несмотря на то, что губернатор Багамазов говорит, что
граница на замке.
Граница на замке и вообще все хорошо. На самом деле они боятся, потому что граница открыта, и вот они просят их эвакуировать. Соответственно, у нас свежий опрос. Проголосуйте, пожалуйста, в нашем телеграм-канале «Честно о главном». Будет ли Россия проводить эвакуацию своих граждан из приграничных областей? Да, нет, сами сбегут. А мы должны еще подвести, Максим, с тобой итоги предыдущего опроса. На прошлой неделе в прошлой программе мы у вас спрашивали, отменит ли Россия мораторий на смертную казнь после убийства военкора Владлена Татарского. И, значит, 58% наших читателей и зрителей считают, что по факту уже она отменена, вспомнив убийство Политковской, вспомнив убийство Бориса Немцова. 21 человек считает, что да, может быть отменено. 21% считает, что нет, не отменит Россия все-таки мораторий. Поэтому призываем вас голосовать, участвовать в новом голосовании по поводу приграничных территорий.
Соответственно, будет ли российская власть эвакуировать своих граждан с территорий, которые регулярно подвергаются обстрелам, не будет. Или, третий вариант, да сами сбегут. Никогда российские власти особенно на это не заморачивались, были всегда задачи поважнее. И еще раз напомню, пользуясь случаем, что кроме того, что голосование в нашем телеграм-канале, честно о главном, там более полные версии, вообще больше информации, версии видео, больше другой информации. И нам очень важны ваши лайки, репосты, комментарии. Мы все читаем, все, что вы подписываете и в YouTube, и в телеграм-канале. Если захочется, рука тянется, ни в чем себе не отказывайте, пишите, ставите лайки. Это нам все очень может пригодиться. А я бы тогда вернулся.
В твоем Петербурге происходят странные вещи, какие-то рептилоиды обнаружились. Это что это было? Расскажи.
Есть популярнейшая теория о том, что мы, земляне, находимся во власти рептилоидов. Эти люди, кстати, спокойно приходят в эфиры федеральных каналов, им дают слово. Это же не антивоенные какие-то высказывания. И они вот, если там почитать их внимательно, посмотреть, они даже находят, что вот посмотрите, вот у американского президента вот здесь вот немножко вытянуто такое лицо, как у ящера, а тут вот у него откуда-то чешуя там на руке вылезла. У них, у этих людей сходится все. И вдруг такое яркое подтверждение. Действительно, в Петербурге едет человек с удавом, выпустил его погулять, потом забрал удава. Но теперь полиция сбилась с ног, наверное, пытаясь найти этого человека. Поэтому не удивляйтесь, приедьте к нам в Петербург, поедьте в метро, а там рептилии настоящие.
Может быть, это новый президент, он просто показывает образе рептилоида?
Ну, это вот такие, может быть, развлечения, может быть, вот отчаяние. Такое же россиян, вот настоящим другом, может быть. Только удав, особенно если почитаешь новости, что происходит в России по прогнозам
лучше специалистов. Удавиться, да? Лучше или просто завести удава.
Берешь удава и удавиться. А что еще остается? Потому что демографы бьют тревогу. Не знаю, слышит ли кто-нибудь это?
Да, демографы Высшей школы экономики подсчитали, что к 2100 году, это на самом деле через...
Не так уж
много времени пройдет. В России население будет в два раза меньше, если не увеличится поток мигрантов.
Это единственное просто спасение. На россиян рассчитывать не приходится. Сотни тысяч из них уезжают или гибнут. Поэтому простой, понятный способ.
Рожать не хотят ни третьего, ни четвертого.
Ничего не действует. Ничего поэтому не действует. Мигранты, конечно же.
Да, по их прогнозам, в России в 2100 году будет 67 миллионов 400 тысяч человек. То есть в два раза меньше, чем сейчас. И, в общем, для того, чтобы просто сохранить, ежегодно должно быть больше 1 миллиона мигрантов должно приезжать в Россию. Соответственно, должны быть какие-то очень привлекательные программы для мигрантов. Да, ну как-то же надо людей заманить, приманить.
Как историк, вот как вот Петербург строился, это, кстати, недавно была годовщина, как подписал контракт Трезини Доминика, архитектор, который стоял у истоков всех, ну не всех, но Петербурга как архитектурного шедевра, да, но нет, не из Италии, конечно же, не из Германии, не из Англии, никто к нам не приедет, ни из архитекторов, ни из программистов, ни из ученых, ни в Академию наук. Путь у российской власти только один, это мигранты из Средней Азии, в которых почему-то российские власти видят таких безропотных, послушных людей, которых можно держать в страхе, которым можно угрожать как угодно. Это идет уже вот замена неправильных российских граждан, как им кажется, более правильными. И здесь тоже придется, наверное, рассказать, потому что это в первую очередь в столицах же происходит, да, там не только дворники, это в Петербурге. Просто попытался оспорить, получил, кстати, даже компенсацию водитель,
рублей,
да. Да, водитель автобуса, выходец из Средней Азии, косыл Иманбеков, к которому пришел местный участковый, требуя там, конечно же, взятку, Шахин Аллахвердиев. Ну, такие обычные ингерманские такие, имена,
да,
и фамилии.
В итоге таких много.
Избил водителя автобуса, сломал ему 3 ребра. И как ты думаешь, вот все это дело дошло до суда. Но уже отвертеться было невозможно. Тут, наверное, был жесткий суровый приговор.
3 года условно.
Конечно, это ж не одиночный пикет против войны. Это как раз-таки и есть опора власти. Ну, как-то вот что-то там между собой не поделили, но такое вот импортозамещение россиян парадоксально. Это не национализм, простите меня, это печальная реальность.
Да, но в Москве, между тем, распространяют уже листовки на узбекском и на таджикском языках. Мы с тобой показывали до этого, как в мечети призывают идти на фронт, да, там, обещая упрощенное получение гражданства в течение года. И вот красивые, яркие буклеты подготовленные. Новая российская армия будет говорить по-таджикски, по-узбекски. Тоже как бы гастарбайтеров на фронт призывают.
А все силы полиции, перейдем опять к репрессиям, уходят, конечно же, не на проблемы, которые связаны с преступностью, которая, к сожалению, очень часто может быть и среди мигрантов, в том числе и там внутренне всегда они сами формируют. Это печальная реальность, вымогая друг у друга. Также деньги, есть другие проблемы. И опять совершенно парадоксальные последствия, когда одни Z-патриоты пишут доносы на других Z-патриотов. Вот этим приходится заниматься.
Да, но, между прочим, уже российская пропаганда и все патриотические каналы уже вступились вот по этому случаю. Речь идет о Юрии Евиче, это известный инструктор по тактической медицине. Он в Донбассе был с 2014 года, значит, воевал, преподает военную медицину. И вот он, значит, выступил и на лекции сказал, что жгуты неправильно выдают на фронте. Что они,
оказывается,
они плохие,
в российской армии.
Они плохие, да, и вообще солдатам не хватает снаряжения. Ну, то есть тоже, о чем, собственно, говорят все время бойцы, вот мы показываем, каждую программу это показываем. Это же сказал Z-блогер, этот известный Z-волонтер.
На него тут же написали донос.
Тут же написали донос, и могли бы со всей строгостью закона, но тут за него вступились.
Нет.
И, наверное, все-таки
ему... вступились такие влиятельные люди.
Ему не грозит штраф.
Не, и суд не хочет ничего рассматривать. Просто добавим еще подробности про этого Евича. Украинцам он хорошо известен. Просто этот человек еще много лет назад зверски пытал с помощью паяльников пленных украинцев, пытаясь добиться от них каких-то показаний. И как врач еще и подсказывал своим коллегам из российской армии, этим же живодерам и садистам, куда именно надо ткнуть паяльником, чтобы украинский пленный был более разговорчив. И вот на этого человека написали донос, но уже вступились за него.
Ну, давайте последим.
Ну, последим за его судьбой. Ну и вот, возвращаясь к полицейским, вот что может вот в Петербурге... Все, всех разогнали уже. Никто ни на одиночные пикеты не выходит. Надо же находить себе занятость. И как ты думаешь, что вот в Петербурге вот могли ОМОНовцы какую себе занятость найти?
Вот, а я знаю. Опять же, потому что Пасха была, ее праздновали католики.
На неделю раньше.
На неделю раньше, да, это в прошлые выходные было. Ну так вот, взяли и разогнали церемонию зажжения пасхального огня.
На Невском проспекте.
В католической базилике Святой Екатерины.
Ну, это, да, одна из старейших церквей, католических церквей Санкт-Петербурга, уникально. На Невском есть и протестантские, и католические, понятно, что и православные. Но вот тут увидели незаконное сборище, собрались какие-то люди, что-то там обсуждают. Неважно, что пасхальный огонь, тут-то ОМОН с удовольствием включился. Все это разогнать, все это немедленно пресечь. Но я понимаю, они должны оправдывать свое существование.
Этого,
ну, конечно, чтобы ОМОНовцы извинялись. Все только, может быть, наоборот. потому что им надо всячески доказывать свою необходимость.
Да, здесь меня потряс вот... вообще еще друг тоже судебный процесс в Екатеринбурге двух музыкантов из группы «Рум-32». Алексея Нуриева и Романа Насрыева приговорили к 19 годам лишения свободы. Скажи мне, пожалуйста, что они сделали? Кого-то убили опять?
Ну, кажется, что такой приговор...
Может, подожди, или пост написали?
Да нет, они, видите ли, пытались поджечь местное административное здание, в котором находится некое подобие военкомата. Волна поджогов военкоматов прокатилась по России, но такое преступление, конечно же, никак нельзя никому простить. Неважно, что никто не пострадал, ничего не пропало, никто действительно не погиб. Но 19 лет.
Да, их обвинили в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ. Понимаешь, вот это, когда все это звучит, вот так и видишь этих террористов, которые там, да?
Конечно же, это страшный террор, поэтому за такие преступления самое жестокое наказание. И вот на этой же неделе, то есть одним дают 19 лет за попытку поджога, а в это же время суд в Перми, если ты смотрела там, оправдывает полицейского. Ну, может, он кого-то пожурил, может, он просто матом разговаривал. За что вот еще можно получить срок условно полицейскому?
В феврале 2022 года старший лейтенант Олег Бурнышев приехал на вызов к Пермяку Юрию Лузянину, который заявил о краже.
И убил его.
Полицейский вообще уверяет, что он все-таки пытался всего лишь поговорить с парализованной матерью.
Этого человека, которого он убил в итоге. Якобы, ну просто остался один свидетель, тот же полицейский, который сам же убил человека, который его к себе домой вызвал. Ну как у нас потом суды говорят, нет оснований не доверять показаниям полицейского.
Да, якобы тот, который его вызвал, набросился на него с ножом.
Вызвал полицейского, чтобы рассказать о краже. Ну почему-то набросился с ножом, пришлось его ударить, но как-то так неудачно ударил, что этот человек, который тебя же и вызвал к себе домой, мертвый.
Он очень неудачно ударил не менее 5 раз. Ну, все равно оправдан. И, кстати говоря, поскольку оправдан, может восстановиться в органах.
Да, его уволили из полиции за это, за убийство. А теперь он спокойно может восстановиться, потому что это просто превышение, небольшое превышение служебных полномочий, ну, но не да, более
не
того.
Более, да. Даже спрашивают, что там с этой парализованной матерью случилось, когда ее сын так вдруг внезапно погиб. Даже не хочется узнавать.
Нет, не хочется узнавать, потому что у полицейских есть другая серьезная занятость. Это вот уже как раз и история из Москвы, из Подмосковья. Точнее, как действует полиция в других случаях?
Да, в подмосковном Королеве задержали журналиста Романа Иванова. Ну, все как обычно, да, там его арестовали. Опять посты неправильно он написал в телеграм-канале. Значит, ему теперь грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
За слова.
Вынесли дверь. Разнесли квартиру.
Вот это очень важно обратить внимание. Это не по повестке его вызвали, не на улице его арестовали. Так арестовывают убийц. Такой-то, такой-то, вы должны с нами пройти.
Экстремистов, террористов и тех, кто пишет неправильные посты.
Но если ты неправильно что-то написал, это вот вышибить дверь, это устроить у тебя в квартире страшный разгром, это обыском теперь называется, увести в неизвестном направлении. Ну и понятное дело, что, скорее всего, будет закрытый, конечно же, процесс. Это же терроризм, это же экстремизм. Это не надо туда допускать никаких лишний раз слушателей и зрителей. И потом какой-нибудь неадекватный совершенно приговор на годы.
Да, между прочим, давай расскажем еще про дело фигуранта дворцового дела Эльдара Гарипова, который отсидел больше года вообще-то в СИЗО. В итоге его освободили. В чем его обвиняли? Давай расскажем.
Это тоже была история в Петербурге. Это были митинги в защиту Навального. Были же такие времена, когда
не сотни тысяч,
но сотни людей находили в себе смелость выйти на улицу. Конечно же, были жесточайшим образом избиты ОМОНом. Но в случае с Эльдаром Гариповым, он стал в итоге обвиняемым якобы за то, что набросился на полицейского.
И порвал ему штаны.
Ну да, вот это, конечно, страшное преступление. И почему вдруг сейчас эта история всплыла? То есть он просидел больше года в СИЗО, в итоге его приговорили к полутора годам заключения, там год за полтора, в итоге его отпустили на свободу. И он попытался оспорить это решение, и суд не нашел оснований не доверять показаниям полицейских, хотя как раз-таки в данном случае... Вот сейчас можно видеть эти фотографии. Ну, понятно, что есть полно свидетелей. Ну, вот фотография, где человек лежит прижатый 10 мордоворотами к асфальту, а эти же полицейские мордовороты в суде рассказывали, что он оказывал сопротивление.
Да, но при этом двое полицейских дубинками его сначала огрели по голове, когда он на них якобы напал, да. У него потом была рваная рана головы, кровь хлестала. Но пострадали штаны, а он не пострадал, поэтому сидел.
Ну, у полицейских впереди большая работа, потому что тоже на севере реалии интересный материал. Журналисты попробовали подсчитать, чем сейчас заняты полицейские. И как ты думаешь, какая преступность резко скакнула?
Ну, слушай, это госизмена. Но это же все-таки подведомственности разве МВД?
Но они все в это во все включены, и ФСБ, и МВД. Это у всех у них должна быть занятость. И просто цифры там, вот, ну, как обычно, там, на 20%, да, там, подросло количество преступлений на 15, а здесь...
В 5 раз больше, да.
В 5 раз больше государственных
измен. Ну, вообще, дела о госизмене расследовать, ну, традиционно считается, что это трудно для расследования преступления, поэтому их никогда не было много. Ну, вот видишь, какой рост?
Нет, теперь все...
Госизменник на госизменнике.
Теперь все упростилось, да, Владимир Карамурза должен получить 25 лет тюрьмы за государственную измену, которая заключалась... в том, что он за границей осуждал российские власти за все их преступления. Ну, началось это все с дела Магнитского, мы рассказывали, это ему месть, и это государственная измена, конечно же. Ну и...
Да, дела сейчас возбуждают по подозрению, понимаешь, подозрение в намерении воевать на стороне ВСУ, финансировать Украину, ну или тот же, те же поджоги военкоматов, которые тоже приравнены теперь... Госизмене?
Это фактически госизмена. Если ты решил поджечь дом соседа, ничего страшного. А вот если военкомат, да, это уже терроризм, государственная измена. Ну и чтобы завершить, это просто вот уже скорее я со злорадством. Простите меня все, простите мою христианскую совесть, но невозможно всерьез это воспринимать. Мы уже упомянули, да, одних Z-патриотов, про других Z-патриотов. Мы рассказывали про эту женщину, которая возглавила Пушкинский музей, малообразованную, которая путает одно с другим. Но настоящая Z-патриотка. И на нее написали... донос.
Да, ну расскажи, за что?
Ну, неосторожно она, видите ли, Елизавета Лихачева, да, Елизавета, она сравнила Сталина с Микки Маусом, говорит, ну это скорее сейчас уже такая больше поп-культура, и получила по полной и неанонимный донос. И это тот же самый Коломийцев, о котором мы говорили, но он в составе целой группы коммунистов-товарищей, что, конечно же, это и дискредитация, и очернение, и
реабилитация нацизма.
Отождествление, что страшно всегда. А это, кстати, уже экстремизм, и по полной можно загреметь в тюрьму.
В общем, да, я боюсь, они с этими доносами скоро совсем запутаются, кто на кого там пишет, кого в чем обвиняет. Вообще, по-моему, никого не останется, кого еще не обвинили. Ну, что главное, делать-то будут, скажи мне, пожалуйста.
Главное, чтобы у полицейских была занятость, чтобы вот эти десятки тысяч оборотней в погонах, сотни тысяч, всех, если их вместе собрать, не дай бог на фронт не отправились, а защищали вот эту вот преступную, безумную власть. И оправдывали свое существование.
Штаны, чтобы им не порвали, не дай бог.
Да и на пенсию пораньше выходили. Ну давай как-то вот... перейдем к чему-то хорошему и положительному. Ведь оно же есть всегда. Вот нельзя же вот только черное такое и мрачное все находить. Есть же что-то хорошее в родном отечестве?
Да, например, в Башкирии в больнице торжественно открыли новый грузовой лифт. Прекрасная новость, я считаю. Теперь не надо на носилках этих несчастных
по лестницам многоэтажного здания
больных и там прооперированных, а их можно перевозить.
Давай покажем, как они счастливы.
Открываем грузовой лифт. За счет средств учреждения был заменен лифт, который до этого лифт прослужил долгие-долгие десятилетия.
Ну вот же все лучше становится. Просто все с полной атрибутикой. Красная леточка, торжественная
так всегда,
речь.
И туалеты открывают тоже, перерезают красную ленточку. Ну это же все для населения, все для людей, чтобы жизнь была лучше.
Вот есть же хорошее что-то. А вы, журналисты, как нам регулярно говорят, находите только что-то плохое. Ну вот, порадовали наших телезрителей. Ну, давайте тогда прощаться на этой оптимистической ноте, хоть своеобразной, с грузовыми лифтами. С вами были журналистка из Москвы Елизавета Вымоетная.
И Максим Кузахметов, журналист и историк из Санкт-Петербурга. До свидания, до следующей встречи.
До свидания.